вопрос жизни и смерти. Вообще, это, скажу, как я к этому подошел. Ну, один раз, как я вышел вообще на эту тему, жизнь и смерть. Да, что один раз там в школе ли, а пришла какая-то группа людей, и, в принципе, так они сказали, что они христиане, да? И, значит, зашли, и они какой-то фильм снимали, я не знаю, что там делать, фильм хотели снять, что такое, и там должно быть... Да-да-да, и там должно быть такое еврейское, как бы, да, как бы, раввин дает урок, еще что-то такое, да, и, значит, они хотели попросить нас, чтобы мы как-то им помогли. Там среди них был один еврей, так, значит, как бы это вопрос, который меня заинтересовал. В всяком случае, после там некоторой беседы с ними, да, они говорят, вот, знаете, что мы где-то здесь, у нас конфессия должна, какая-то конференция, всех конфессий, да, где-то должна быть, не знаю, что они имели в виду, какая такая должна быть конференция, и там будет подниматься вопрос жизнь и смерть, да, что такое жизнь, что такое смерть, и вот, чтобы все, каждая конфессия, значит, свою точку зрения, да, вот мы хотели бы, то есть, после моей беседы с ними, они хотели попросить меня, чтобы это, да, чтобы я им объяснил, ну, чтобы я участвовал в этой конференции. Ну, я сказал, насчет конференции я не знаю. А вот так просто рассказать, я расскажу эту проблему, что значит, что такое жизнь, что такое смерть. Да? В принципе, здесь есть две... Вопрос сам по себе непростой совсем. Ясно сразу, да? Жизнь и смерть, совсем ясно, не понимаешь, что это такое вообще. Да? Ни что такое жизнь, ни что такое смерть. Так это, да? Хотя ясно и то, и другое, оно присутствует в жизни. Как это, больше, раньше всего, да, раньше что-либо появилось, появилась жизнь, появилась смерть, правильно, да? То есть вещь, которая всегда присутствует в мире, всегда была, это естественно, так же, как мир, естественно, и все это, да? Так, но не, люди обычно не имеют представления в этом, что это такое, в принципе, да? Это не значит, что об этом не думали, конечно, думали много, и, в принципе, многие мыслители об этом, да, рассуждают, естественно, в самых разных аспектах. Мы вот хотя бы два аспекта хотим сегодня рассмотреть, да? Я не знаю, если два успеем, во всяком случае, хотя бы один, да? Один аспект – это значит то, как должны, как должен был бы, должен был бы взгляд человека относиться к этому вопросу. То есть, я просто сразу не хочу сказать, но, в общем-то, этим вопросом занимается, скажем, наука тоже занимается этим вопросом. В принципе, во всех временах все мыслители всегда занимались этим вопросом тоже. В наше время, естественно, есть тоже, да, как бы, все, тот, кто всем занимается, все самое такое известное, это наука, да? И наука тоже занимается этим вопросом, без сомнения, да? Но мы хотели бы рассмотреть, как она должна была бы заниматься этим вопросом, как она должна была бы разрешить вопрос. Да вот с точки зрения понимания человека, то когда они приходят в этот мир, исследуют мир, и исследуют того, что они видят, да? Вот из того, что мы видим, как мы должны были бы разрешить этот вопрос. Это первый вопрос, первый аспект. А другой аспект, как и как Тора, как евреи решают этот вопрос. Как Тора нам дает ответ на этот вопрос. Потому что здесь как бы Тора это не совсем информация, которую мы выводим из того, что мы видим, а как мы утверждаем, это информация, которую мы получаем из источника другого. Да? В всяком случае, два взгляда это я хотел бы разобрать. Насколько сегодня мы успеем, посмотрим. Да? Теперь. А первый взгляд, как обычно смотрят, что такое жизнь, что такое смерть. Ну, по-простому это ясно, да, жизнь и смерть, ну, вся, обычно люди так считают, да, что смерть это плохо, а жизнь это хорошо, да. На самом деле ясно, что без смерти нет жизни, и без жизни нет смерти, естественно, да, и то, и другое, это две стороны этого мира, они присутствуют. Я бы сказал бы более того, если посмотреть глубже на эту вещь, да, жизнь, как люди это понимают, да, она временная, правильно? Есть люди, которые мечтают разные там, не знаю, фантастических романах каких-то там еще где-то, да, о том, что вот жизнь продлится, жизнь будет, да, это жизнь, человек будет жить вечно, это самый верх всего стремления человека к вечной жизни, да, стремление человека к вечной жизни, само по себе, жизнь, это, да, я даже когда-то читал каких-то, ну, околонаучных фантастических, я считаю это фантастически, когда они вроде как-то какие-то научные это, изыскания были. Еще давно-давно, когда я был ребенком, только эта книга мне попалась. Так там говорит, что вот, вот через несколько десятков лет люди постепенно-постепенно удлиняются, как уровень жизни, смогут достигнуть того безвечности, смогут сделать какой-то аппарат человеку, он будет, значит, никогда не умрет. И это прям самое хорошее, самое, что может быть. Естественно, жить же это хорошо, а смерть это плохо. Так если человек будет жить вечно, это прекрасно вообще. Да? Но мы-то понимаем хорошо, что, в общем-то, нет большего наказания для человека, чем вечная жизнь. Да. Сначала мы смотрим с простого взгляда на эту вещь. Нет большего наказания для человека, чем вечность, жизнь. Что значит, что он делает в этом? Что значит жизнь в этом мире? Чем он занимается в этом мире? Да. Он работает всегда. Есть люди, которые говорят, приходят, чтобы если бы я знал, что у меня жизнь пройдет таким образом, как она прошла, я бы сразу покончил жизнь самоубийством. Среди которых не хотят жить, ну, там по-разному это, да? То есть человек, что же, человек работает тяжело всю жизнь, хочет что-то достигнуть, что-то сделать, что-то добиться. И это очень тяжело, когда человек хочет что-то добиться, достигнуть, скажем, идет в институт, проучиться, хочет получить диплом. Но если он получает, в конце концов, диплом, так вся его учеба, она имеет смысл. Да? Тогда он действительно счастлив, вот он работал, вот приложил силы, и в конце концов получил диплом, и вот он там специалист или еще что-то. Да? То есть он что-то достигнул. А когда мы ему скажем, знаешь что, будешь учиться в институте вечно. Что значит вечно? Будешь работать. Человек идет на работу для чего? Получить зарплату, получил зарплату, он в конце концов рад тому, что он работал, получил зарплату и так далее. Мы скажем, знаешь, что будешь работать вечно. Что значит работать вечно? То есть мы видим этот мир, он мир работы. По сути, когда мы смотрим на мир природы, что это такое мир природы? Это мир орудий, да? То есть мы используем различные орудия этого мира для каких-то действий, тех, других и третьих. То есть мы выполняем какую-то работу, даже если человек это не имеет в виду. В нашем, ну, в нашем понимании, в еврейском понимании, человек приходит в этот мир, чтобы работать, чтобы сделать какой-то, да, выполнить какую-то роль. И когда он ее выполняет, так есть ли там смысл? Да? А может быть, с точки зрения некоторых людей, они так не смотрят на этот мир, да? Что они приходят в мир, чтобы веселиться и отдыхать. Но все равно эта жизнь заставляет, правда, и жизнь показывает человеку, что, в общем-то, вся его жизнь в этом мире – это труд. Ничего не поможет. В общем-то, мир построен таким образом. Мир построен таким образом, что жизнь – это, в принципе, труд. Поэтому, если, значит, же вечность, что означает вечность? В жизни человека в этом мире означает вечное рабство. Человек должен работать вечно, быть вечным рабом. Да? Когда человек работает для какой-то цели, что-то получить в конце концов. Ладно, пошел на работу, получил, заработал, сделал, закончил. А если он не заканчивает, нет хуже этого. То есть, в принципе, с еврейской точки зрения, нет большего наказания для человека, чем смерть, чем жизнь, чем вечная жизнь. Да? И есть, которые, я знаю, там психологи утверждают, что если бы человек был вечным, да, то он просто вошел бы в, как? В наркотическое это постоянное. Почему? Потому что просто с точки зрения психологии. Человек вечный. А куда ему торопиться? Что, в институт идти учиться? Ну, может быть, лет через 300-500. Какая разница, что сейчас обязательно? Или человек просто подумает, а зачем? А зачем? И тогда все теряет смысл в мире. А зачем это? А зачем это? То есть у нас смысл всегда, мы живем, и есть смысл в жизни. Почему? Хотя бы по той причине, что мы хотим что-то достигнуть. Чтобы что-то достигнуть, смысл достигнуть что-либо, он существует только тогда, когда есть ограниченное время. Вот есть такое-то время, за это время ты должен что-то успеть. Тогда есть смысл. Когда у тебя время не ограничено, в этом смысле нет смысла, что значит что-то достигнуть. А зачем? А чего, да? Это простой взгляд совсем на вот эту вот вещь. Да, прежде всего, сама по себе идея жизни, да, идея жизни, насколько она это, да, вещь, так это принято в мире, не принципиально. Во всяком случае, этим вопросом все занимаются, да? Все, а ученые занимаются этим, наука занимается. Ну, наука не занимается в смысле, когда она говорит о жизни. Ну, наука вообще, мы не один раз разбирали вот эти здесь научные эти, да, этот подход определенный, он такой... Да, как бы им нужно точно, ясно определить работу, о чем они, чем они занимаются, естественно, да, так и должно быть в науке, правильно? И поэтому обычно, когда говорят о жизни, что имеют в виду жизнь? Что имеют в виду жизнь? Имеют в виду биологическую жизнь, да, потому что о любой другой жизни с точки зрения науки не о чем говорить, о чем мы еще говорим. Что мы имеем в виду, человек говорит, а... У меня была жизнь, так жизнь, или скажу другому. Не было никакой жизни. С точки зрения науки, там нечего исследовать. Что значит исследовать, да? Понятно. Ну, кто-то скажет, там, психология, там, или еще что-то. Вопрос, это наука, не наука. Отдельный разговор. Во всяком случае, что мы говорим? И, да, и жизнь, это биологическая жизнь. Этим занимаюсь, этим вопросом, в общем-то, всегда занимались люди. Да, в науке так и занимаются изучением. Что такое жизнь? Биологическая жизнь. Теперь вопрос, да? Да, теперь вопрос. Что это значит? Что значит жизнь биологическая? Вопрос. Как в науке действительно исследуют это, подходят к этому вопросу? Тоже интересно очень посмотреть, каким образом, да? Вообще-то есть факты определенные, известные. Например, ищут какую-то, да, какую-то минимальную и наиболее маленькую структуру, которая является жизнью, да? То есть, в принципе, мы видим перед собой различные предметы, да? Некоторые предметы живые, некоторые предметы неживые, неодушевленные. Какая разница между ними? Скажем, клетка. Клетка, она живая, да? Камень, песок, мертвый, да? Неживый, неодушевленный. Какая разница между ними? Никакой, в принципе, то есть, скажем, песок или там какие-то эти, да? Камень состоит из каких-то атомов, правильно? Определенные, те или другие. Атомы явно не живая вещь. Да? Клетка, в принципе, тоже состоит из различных атомов, в конце концов. Клетка, она очень такая сложная структура сама по себе, естественно. Функционирует, что это мы называем жизнью. Никто не сомневается в том, что клетка, она живая. Да, это как бы минимальная структура живая, которая 100% может сказать, что она живая. По определению, так это в науке, это клетка. Вопрос внутри, что находится внутри? Внутри находятся различные молекулы. А каждая из этих молекул, мы можем сказать, что она живая или не живая. Где начинается жизнь? Это, в принципе, вопрос науки. Где нас, какое клетка, это понятно, что это жизнь, да? Мы возьмем какую-то молекулу простую, это понятно, что это не жизнь, да? Значит, где-то от молекулы этой и до клетки какую-то вот структуру, которая находится где-то посередине между ними, с нее начинается жизнь. Что по-простому... Клетка что же, она состоит из тех же самых атомов. Если мы говорим, атомы мертвые, неживые, неодушевленные, да? Молекула состоит из атомов, она тоже неодушевленная. Клетка, в принципе, в конце концов, тоже состоит из атомов, из молекул, которые сами, в свою очередь, состоят из атомов. Почему вдруг она живая? Да? Вопрос. И вопрос философский, в общем-то, да? И пытаются разобрать, где-то там, да, как оно работает. В общем-то, действительно, ну, чем отличается живое, да, ну, по определению, что такое жизнь, само по себе определить немножко сложно, точно определить. Но в любом случае, как скажем, в той же клетке, и она функционирует. Живет, мы знаем, наверное, живет, делится, обменивается веществами, со средой, делает, происходят различные, назовем так, внутри клетки происходят различные биологические процессы, да? И это, значит, в какой-то мере можно определить жизнь. Не 100%, не так просто, да? Приходим, значит, мы говорим, ладно, клетка, значит, она живая. Каждая часть ее, она тоже живая, по всей видимости, нет, да? Каждая молекула там внутри, там хромосома, там еще какой-то белок, углеводы то что-то, да, жиры и так далее. Еще раз стоит клетка, да? Из белков, углеводов, жиров, еще каких-то там добавлений. Все они, можно назвать про них живые или мертвые, что? Как определить это понятие? Да? Науки, они идут таким образом. Ну, насколько я помню, когда это... Смотрел, может, сегодня есть еще разные аспекты. Но, в принципе, они, наверное, находятся в том же ракурсе. То есть, науки говорят... так это в биологии, скажем так. Да, они хотят сказать таким образом. Что на самом деле, чем отличается жизнь живое от мертвого, от неживого, это сложность структуры. Да? То есть клетка, она сложная. Да, она очень сложная по структуре своей. Поэтому она живая. Да? То, что неодушевленное, оно простое. Да? Простое. Теперь мы сразу здесь попадаем в вопрос, как возникла жизнь. И поскольку там говорят, что жизнь возникла сама по себе в результате каких-то процессов, там эволюции или чего-то, тогда не говорилось о эволюции, о каких-то других вещах, не принципиально, возникновение самой жизни, то тогда приходит вот эта вот точка зрения и говорит, жизнь – это результат усложнения материи. То есть, когда есть у меня просто атом, он не живой. Когда есть молекула, простая она тоже не живая. Но когда начинает усложняться, каким образом происходит усложнение материи, которая в конце концов приходит к живой материи, оставим этот вопрос, каким образом происходит. Мы говорили на эту тему не один раз, да, с этой проблемой. Но где-то там в процессе развития, так с их точки зрения, где-то там в процессе развития от простого к сложному возникает жизнь. В конце концов, она приходит к клетке, клетка явная жизнь. Но до клетки она была чем-то другим, правильно? Процесс развития был, и до клетки было что-то другое. Так вот это что-то другое, где-то там была какая-то одна из структур. Довольно сложная, но еще не настолько, как сама клетка. Но вот с нее начинается понятие жизни. И вся задача поиска жизни или определение жизни, да, это вот там в биологии, в науке, это найти ту самую структуру, которая является переходной от неживой материи к живой материи. Да, так это принято в мире, да, так это в науке принято считать. То есть получается, что мы говорим, усложнение материальной структуры.
Какой смысл в этом
всем? Какой смысл в чем?
Ну вот поиски вот этой вот.
Ясно, что не, ну смотри, часто не вопрос у тебя серьезный, очень серьезный. В принципе, какой смысл, да, можно дать по каждому вопросу. Какой смысл? То есть, если наука это исследует, какой смысл, да, для чего она это делает? Правильно? И очень часто могут нам ответить, что наука часто занимается вещами, которые кажутся бессмысленными на первый взгляд, а потом находят этому много применений, да? Вопрос, что его нужно выяснить. Так это бы тебе ученый ответил, да? Не просто, если мы будем это знать. Если мы будем знать, мы сможем дать ответы на многие вопросы, и тогда, в принципе, это, да? То есть смысл для науки этим заниматься или нет? Сказать по правде здесь больше, чем это. На самом деле, это не вопрос не научный сам по себе. Это уже отдельный разговор. Мы не один раз разбирали идеи науки и религии, да?
Можно рассмотреть еще больше, заглянуть, допустим, в атомы, да?
Не, с точки зрения жизни мы здесь там никакому решению не придем, потому что в атоме нет же, уже атом не является живое, а часть ее...
Атомы, да, если их разбирают, допустим, кванты, да, так называемые,
ну?
Это как бы несуществующая материя, это
сгустки энергии,
которые
появляются. И разбирают вещи. Это, правильно.
Так, фактически, если вы глубже посмотрите, так этого всего нет.
Всего нет материи, это правильно. Мы это и разбирают, этот вопрос тоже, но это другие вопросы, в других вопросах тоже философские вопросы, то есть по другим аспектам занимаются этим, естественно.
Когда приходит к этому, уже понимаешь, как бы, ну, бессмысленно разбираться в материи, потому что...
Не бессмысленно, в любом случае.
Потому что она, в принципе, для сути своей не имеет, значит, если ее нет, и она появляется и исчезает, значит... Суть
не, это не так, так нельзя сказать. То есть ты приходишь сказать, что ты есть или тебя нету.
Я есть только в сознании.
В сознании. И тогда мы заходим в другую эту, да? Но то понятие жизни, которое мы имеем, оно есть, правильно? Вот в рамках этого понятия, что мы видим, вопрос, что такое жизнь, что такое нет, да? Когда ты придешь и скажешь, что как таковой материи нет, то сразу надо определить, а что же есть, а почему мы видим. И тогда мы построим новые рамки, в которых мы все равно будем говорить о материи. Действительно, то, что мы делали не один раз в лекциях, да? Тогда мы не будем говорить в рамках материи, в смысле действительности, которая существует сама по себе, а в рамках той действительности, которая представляется человеку и его ощущениям. Да, может дать, но все равно возникает вопрос, что такое жизнь, что такое смерть. Да, понятно. То есть как бы это отдельный вопрос, это отдельный вопрос, не связаны между собой. Так или иначе нужно ответить на них, да? В любом случае, когда приходят, они ищут идею, да, ищут идею жизни, они всегда ищут ее в усложнении структуры. Да, то есть в усложнении структуры материи. В общем, да, это почему наука так решила, что вот именно эта причина является причиной жизни. Это вопрос сам по себе, да? Так все ищут, правильно? Не из клетка. Она живая, все согласны, да? Она состоит из молекул. Каждая молекула, она мертвая. Тоже понятно. Теперь, почему клетка живая? По какой причине? Приходят и говорят они, потому что она сложно построена. Сложно организованная материя. Так это нас Владимир Ильич учил. Я не помню это. Ну, кто был еще в те времена, помнит, что я это хорошо помню это дело, да? Не помните, да? Что это высокоразвитая материя, так и называлась эта идея, да, высокоразвитая материя, это в материализме, то, что, ну, сегодняшняя принято тоже сегодняшняя точка зрения. Высокоразвитая материя, то есть, когда она, материя развивается, в чем развивается, так это с этой точки зрения, развивается в своей структуре, она становится более сложной в результате там, теории эволюции или каких-то других теорий, которые есть, возникновение жизни, не совсем эволюция, но где-то там, да? Случайно, не случайно, мы разбирали это не один раз. Но есть процесс развития, так говорят, правильно? На каком-то этапе она сначала она была мертвой, потом в мертвой среде возникло живое. Что значит живое? Возникло усложнение материи, организация, самоорганизация материи, назовем так. И когда она пришла к ситуации высокоорганизованной материи, то, что к некоторой сложности, которая называет высокой организованной материей, вот тогда она живая. Да, это точка зрения. И приходит там дальше, Владимир Ильич говорил, ну, не помните, нет? Как он говорил, что дальше материя идет, развивается дальше и дальше. И к чему мы приходим? В конце концов, мы приходим к сознательной жизни, к сознанию, что в конце концов, наиболее высокая, развитая материальная структура – это человеческий мозг, он наиболее сложный. И как продукт, в результате этого продукт человеческого мозга – это сознание человека, мысль, разум, мышление человека – результат высокоразвитой материи. Так говорил Владимир Ильич, ну, идея материализма, это тоже, да? Понятно. В принципе, в этом построена вся суть. Почему ученые ищут именно вот таким образом, потому что они придерживаются вот именно этой идеологической базы. Не потому что наука об этом говорит, то есть исследования об этом говорят, а потому что они придерживаются этой идеологической установки и поэтому ищут жизнь в рамках этой идеологической установки. Да? Это понятно, я думаю. Но на самом деле могли бы сказать по-другому. Подожди, клетка она живая. Правильно. Какова причина, что она живая? Молекула не живая. Какова причина, что клетка живая, молекула не живая? Правильно, что есть разница, что клетка она более организована, более сложная, чем молекула? Ну не обязательно это причина, что мы ее называем живой. Скажем простую вещь, клетка умерла вот в какой-то момент. Она сейчас не живет. Она достаточно сложная, еще не разложилась. Достаточно сложная. Ну что-то мешает, что она, почему она вдруг не живая? Ну может быть не настолько живая, как клетка эта, но она еще, да? То есть здесь много вопросов, которые можно поставить. Какова причина, почему действительно клетка живая? Является ли это причиной ее сложность структуры или что-то другое? Вопрос, да? Это тот, который мы хотели разобрать, в общем-то. Во всяком случае, ясно, что то, что они ищут понятие жизни в организации материи, это вот эта вот точка зрения материализма, которая это, да? Ну, мы хотели бы рассмотреть это дальше, эту идею. В общем-то так, что это значит? Если мы посмотрим хорошо, да, в принципе, это связано, это, сказать по правде, вообще это вопрос о жизни и смерти, вот этот, да, вот этот вот вопрос, он вообще связан со всеми спорами, то, что мы приводили, да, о том, да, если мир, то, что существует перед нами, то, что мы видим перед собой, мир, мир природы, это вся действительность, которая есть, или только это проявление, только проявление, а причина, настоящая действительность находится в недосягаемости ощущения человека. Так мы разбирали не один раз. И вот эта точка зрения, которая говорит о том, что действительно мир, который есть перед нами, это только действительность и больше нет другой действительности. И естественно, тогда вопрос о жизни необходимо разрешить именно таким путем, как они пытаются разрешить. Почему вдруг что-то живое? Потому что оно стало сложно, потому что нет другого ответа на этот вопрос. Как можно еще как-то ответить? Да? Это, в принципе, точка зрения. Принято, мы это разбирали, когда-то у нас была лекция атеизм и язычество, да, во что верит атеист. Там мы приводили точно эту идею, что это, в общем-то, идея языческого взгляда, это языческий взгляд на мир. Что языческий взгляд на мир говорит, что есть мир природы, только мир природы, и причина всему находится внутри природы. Как солнце, солнце, луна, там, звезды и так далее. Да? То есть на самом деле это был всегда спор между двумя точками зрения, да, монотеизмом и между язычеством, что монотеизм есть мир природы, а кроме этого есть причина, которая вызывает, и это не называет, и это она не существует вне мира природы, что такое вне, тоже надо объяснить. А другая точка зрения говорит, что есть только мир природы, и вот и больше ничего. И она внутри сама себя организует, сама себя строит, сама себя. Это языческий подход. У этого язычества, естественно, в монотеизме и в язычестве было много разных школ и этапов и так далее. Так в язычестве было несколько тоже разных школ. Одна из последних школ – это вот эта вот идея материализма или идея атеизма, то, что сегодня приходит, да? Она, в принципе, построена тоже вот на этой схеме. Поэтому, когда в рамках этой идеологии, действительно, это только такой путь, определить, если я хочу определить жизнь, то должен искать ее в схеме усложнения структуры материи, в организации материи. Понятно, да? Но мы пойдем дальше. Давайте посмотрим дальше. Если это так, действительно, интересно. Мы посмотрим на клетку. Что происходит с клеткой? Клетка наживая. Почему она живая? Что там происходит? Действительно. На самом деле там происходят разные интересные явления. Сама по себе клетка – такой комбинат очень сложно, действительно, очень непростой, что он как бы может сравнить с большим комбинатом, который получает какую-то, да, что-то получает извне, перерабатывает его и выдает наружу результат. Да, в каком-то смысле зависит от какой клетки, какую функцию она играет в каждом организме, отдельный разговор. Но каждая клетка, она в принципе работает вот таким путем. Она что-то получает извне, делает какую-то переработку и выделяет, выдает какой-то результат. Да? Теперь, что происходит там внутри клетки? Есть разные молекулы, да, там происходят различные процессы. Какие процессы? Ну, то, что мы говорим, процесс биологический. Биологические процессы, да? Что такое биологический процесс? На самом деле биологический процесс то же самое, что и химический процесс. Химический процесс, ну, учили, да, есть там окисление, там, или так далее, еще разные, есть соединения, да, различные соединения. Вещество, там, скажем, эти атомы соединяются с другими атомами, строят новое вещество. Процесс этого соединения называется химическая реакция. Теперь, когда мы говорим внутри клетки процессы, которые происходят, в принципе, тоже химические реакции, но мы их называем биологическими реакциями. Почему? Биологическими процессами. Почему? Потому что они происходят по-другому, чем обычно в мире. Почему? Как там это работает? Что на самом деле внутри клетки есть такие, да, молекулы, особые молекулы, называются белки. Белки играют роль несколько, ну я просто немножко делаю вводную это, я там, думаю, знает кто. Да? Белки, они играют очень важную роль. Во-первых, в построении, то есть как, да, в строительстве и так далее, самого этого, да, клетки, в стенках. Да, а кроме этого, они являются, называются ферментом, играют роль ферментов или энзимов, есть, которые называют это, да? В чем идея фермента? Что такое фермент? Это такой катализатор. Когда кто учил химию, помнит это дело, да? Что есть химическая реакция, которая протекает, если два вещества помещаются в определенных условиях, происходит между ними реакция. Очень хорошо. Так эта химическая реакция, она происходит так, как она происходит. Обычно она происходит очень медленно, относительно наших понятий, да? И явно в понятиях клетки это считается очень медленная реакция. Теперь, когда, в чем задача клетки? Обычно, в общем, она получает какой-то материал и его перерабатывает какой-то другой материал, или для строительства самой клетки, или выдает что-либо наружу, или еще что-то там, или из него производит энергию, там есть там же такое, как там есть все, да, внутри клетки есть все, есть энергетический центр, да, кто знает, есть там еще, все разные детали, каждый из них знает, каждая часть клетки, она играет какую-то определенную роль, да. Теперь, и вот и теперь приходит какой-то материал извне, его нужно переработать в какую-то, да, в какой-то другой материал, который необходим для клетки. То, что приходит снаружи, это не совсем то, что под необходимой клетке. То есть из него можно получить тоже необходимую клетку. Каким образом? В принципе, реакция, химическая реакция, нет никакого другого способа. Химические реакции, они производят из одного вещества, получается другое вещество, как раз то, что необходимо. Только что, эта химическая реакция, если она будет протекать так, как она обычно протекает в природе, клетка умрет уже 100 раз, пока она протекает. Там необходимо вот сейчас, необходим какой-то материал, какой-то результат. Как его получить? Тогда вмешиваются вот эти вот энзимы или ферменты, белки, вот эти молекулы белков, что, какую роль они играют? Они играют роль катализаторов, Причем идеальный катализатор, это просто очень удивительно, да, так?
Если они расщепляют, получается.
Они выполняют, есть там, наверное, различные функции, которые выполняют белки, я говорю о той функции, как катализаторов, да, как ферменты, да. Это удивительная вещь. То есть получается, что в природе обычно мы, да, есть идея катализатора, ну то, что в школе учат, да, но есть, когда это добавляют. То есть если два вещества, они не вступают в реакцию или очень медленно. Ты добавляешь третье вещество, так и третье вещество ускоряет эту реакцию. Но обычно в жизни оно ускоряет или в малой степени, или оно быстро расходуется. Да, и потом прекращается и так далее. Ну, есть разные эти. Здесь же происходит удивительно. Вот в этом смысле она очень удивительна. Этот фермент, эта молекула, что она делает? Она увеличивает, ускоряет реакцию, химическую реакцию в тысячи или в десятки тысяч раз. При этом сам не расходуясь. То есть какой-то белок приходит, вступает в эту реакцию, участвует в этой реакции, и в какое-то мгновение из какого-то одного вещества клетка получает другое вещество, как раз то, что ей необходимо. Да? Этим обеспечивается функционирование клетки. Иначе бы она не могла бы функционировать, она просто умерла, не была бы живой. То есть, скажем, где-то здесь заложена идея жизни. Да? Сейчас попытаемся разобраться. То есть приходит белок, пшик, да, значит, катализатор такой, да, который приводит из одного вещества другое то, что необходимо. Только что этот процесс очень сложный. Иной раз есть много этапов в этом процессе. То есть оно приходит из одного в одно вещество, потом из этого вещества нужно получить другое, потом из того третье. И в каждом этапе участвует какой-то другой белок, фермент, который занимается этим. Так, пока оно доводит его до того вещества, которое необходимо. И когда оно доходит до того, которое необходимо, этот фермент перестает функционировать, перестает вмешиваться в это. Да? Получается, что та самая молекула, она приходит, вмешивается внутрь процесса, да, внутрь реакции, ускоряет ее тогда, когда это необходимо, в той мере, в которой это необходимо, столько времени, сколько необходимо, чтобы получить то количество, которое необходимо, и уходит, ну, я все условно так говорю, да? Потом вступает, входит другая молекула, и продолжает процесс, и так далее. И процесс очень-очень сложный. И все они вот руководятся вот этими вот, в принципе, вот этими вот белками, ферментами и так далее, да? Не будем ходить дальше, все эти белки, они как-то отображены в хромосоме и так далее. Не будем этого ходить, не принципиально.
А?
Энзим, фермент одно и то же. Да? Понятна эта идея. Теперь, и тогда происходит обеспечение жизни. Тогда мы говорим о жизни клетки. Этот процесс, несмотря на то, что по сути он химический, но мы его называем биологический, то есть науки так его называют, биологический процесс, биологическая реакция, знаю, как там это, да? То есть, когда включается тот самый энзим в действие, да? Теперь, вопрос он такой. Да, это, в принципе, обеспечивает жизнь этой клетки. В результате этого она живет. Это биологический процесс, и тогда клетка называется живая, потому что происходят вот, вот такие процессы очень много внутри клетки. Очень сложный, да, очень это, да, происходит этими процессами. Сам этот белок, что это за клетка? Что это за молекула? Она мертвая, как и все другие. Она как бы построена, посмотрите, из чего она построена. Есть там, есть как, есть как бы неорганическая, неорганическая материя, да, построенная из атомов и так далее. И с молекулы простые, да? Когда мы говорим о органической материи, то молекулы, они более сложные. Какие там? Ну, аминокислоты, это не аминокислоты, из них, в принципе, это, да? Это идея белков. А кроме этого, есть там углерод, да, ну, углеводы и жиры, да? Это очень длинная молекула, там углевод, жир, так сказать, они очень длинные молекулы, потом обратно, из чего они состоят? Из углерода, водорода и кислорода, правильно, и там еще какие-то окончания из них и так далее, да? В принципе, все они состоят из некоторых мертвых вещей, явно этот жир мертвый, несмотря на то, что это органическая материя. Чем она отличается от обычной этой, да? Ну, она больше, она длиннее, там есть много разных. А белок сам по себе не очень длинный и не очень сложный. Но в конце концов он тоже, эти аминокислоты, ну, посмотрите, как там это работает, они тоже построены на тех же самых мертвых элементах, ни с чего-то другого. Когда мы говорим об этом белке, который играет эту роль, явно он мертвый, да, но он не живой, это понятно, да, нет сомнения. Когда он начинает функционировать, вот таким образом, как мы сказали, осуществляется жизнь. Что здесь самое удивительное? Как осуществляется жизнь? Где здесь жизнь? Где возникает жизнь? Что самое удивительное здесь?
Сознание.
Сознание. Где в клетке мы видим сознание?
Нет, ну, порядок. Мы же состоим из клетки.
Не, мы состоим. Сознание в нашем сознании, в нашем это, да, ну, беседер, это отдельный разговор. Ну, вот берем обычную клетку, амебу, я не знаю, что там, да? В порядке действия, да? В принципе, если посмотреть хорошо, самое удивительное здесь – это согласованность действий. Согласованность действий. Все молекулы внутри клетки, они делают действия согласованно один с другим. В очень тонкость, да, очень точности, в большой точности, согласованность. В результате чего клетка функционирует. Эта молекула добавляет свою роль, такую, которую необходима, другая молекула добавляет такую роль и так далее, и так далее. Не будем сейчас говорить, что вызывает каждый из них, потому что мы тогда снова приходим к проблеме первой причины, то есть, что причина этому, что причина этому, не будем сейчас входить в эту вещь. Во всяком случае, что мы видим? Мы видим согласованность действий. Причем все эти действия направлены к какой-то цели определенной, очень определенной, да? То есть каждый белок знает, скажем так, как бы, да, свою роль, знает, для чего он делает свое действие для определенной роли. Обратно не принципиально, кто его вынуждает, явно у него нет разума. Откуда он знает? Откуда этот белок знает, когда ему вмешаться, использовать то-то и то-то и так далее, да? Откуда он знает? Ну, придет кто-то и скажет, что там есть какие-то разные сигналы внутри, это приходят к нему, которые его вызывают. Но это нам тоже ничего не отвечает, потому что вопрос сразу возникает, откуда приходит сигнал, да? То есть, кто является причиной этой, кто это, да? Неважно, в любом случае, даже не будем сейчас входить в этот вопрос, откуда она это знает. Ясно одно. Ясно одно, что когда это белок делает свое действие, то оно делает это в соответствии со знанием. То есть там присутствует какое-то знание. То есть, что значит знание? Знание, мы знаем, что мы хотим получить. То есть, когда я строю какую-то вещь, есть какой-то план, и я ставлю каждую вещь на свое место и делаю какое-то действие, да, каждая делает что-то, какое-то действие, так это, и кто-то другой посмотрит на мои действия, он скажет, что вот в этом построении был разум. Было знание, как правильно действовать, как правильно себя, как вести, что надо делать. Да? То есть, есть присутствие знания, или скажем, присутствие разума. То есть, тот, то мы можем спросить, откуда этот белок, каждая молекула знает, что она должна сделать. Не принципиально, откуда она знает, но это знание явно присутствует в клетке. Что действие всех этих молекул, оно согласованно идет по определенному плану к определенной цели, без сомнения.
Ну это гены же, гены.
Ну не важно то, обратно ты приходишь к вопросу, кто это причина этому. Отдельный разговор, если мы разберем этот вопрос, нет проблем, мы тогда обязательно начнем искать причину какую, не та, то, что вызвало какой-то сигнал, который приходит там или с хромосом, или с какого-то там места с клетки, которое вызывает этот энзим выполнять свою роль, не он является причиной. Понятно, да? А то, почему оно это делает, этот, почему возникает этот сигнал. А если мы найдем у него причину, обратно это не будет причина. Потому что он тоже кем-то вызывается. Правильно? Мы обратно приходим к тому же вопросу, к которому мы всегда приходим. Где находится разум? Где находится разум? Но даже если мы не будем ходить в этот вопрос, где он находится, то есть мы клеткой не ограничимся тогда, да, обязательно. Но если даже мы не знаем, где он находится, явно, что есть присутствие разума в действиях клетки. Может, кто-то захочет сказать, да, я не знаю. Кто-то может сказать, нет ничего, это просто случайно происходит. И тогда мы приходим к тому же вопросу, как всегда был спор между нашей точки зрения еврейской, между вот идеей атеизма или материализма, что приходят и говорят, может ли сложное возникнуть из простого, случайно. Мы обратно приходим здесь к тому же вопросу. Да? То есть у нас есть сложная структура. То там, где мы когда говорили, есть часы. Часы обязательно кто-то сделал. Точно так же любая сложная структура обязательно что-то сделал. Почему так говорим? Потому что в сложной структуре я вижу направленность действия. Я вижу целенаправленность. Вижу, какой цели, я вижу, как оно поставлено, все по порядку. Кто-то придет и скажет, случайно так просто попало. Ну, может быть. Тогда мы уходим в проблему с теорией вероятности. Да? Но это тот же самый вопрос. Здесь только мы не говорим о структуре, хотя об этом тоже есть место поговорить здесь, а мы говорим о действии. Действие направленное. Мы видим, как они действуют одно за другим, все точности, так, чтобы клетка функционировала так, как надо, и выполнила свою задачу, которая ей предназначена. Так мы должны сказать, да? Ну, когда мы это видим, когда я вижу комбинат большой, не вижу там людей, и он там все включается и выключается, все правильно, и все. Там маленькое небольшое отклонение от нормы приведет к разрушению, к остановке завода, к, я не знаю еще к чему. И кто-то зайдет и посмотрит, как все оно работает, скажет, что оно само по себе случайно происходит. Что оно возникло случайно. Сложно такую вещь сказать, да? Это уже вопрос идея взгляда. То есть мы здесь говорим о идее идеологии. Да? Идея, в принципе, этот вопрос, поэтому я говорю, это вопрос, где начинается жизнь, скажем, да? Где начинается жизнь, этот вопрос не относится к вопросу науки, это не научный вопрос, и наука не может на него ответить, потому что у нее нет никаких данных, чтобы ответить на эту вещь, это ответ, он исходит из идеологических представлений людей. То, что сегодня большинство людей, оно придерживается идеологии, значит, вот это вот принятое сегодня в мире материализма, атеизма и так далее, то, естественно, когда они хотят, как ученые, разрешить эту проблему, они ищут ее именно в этом. Вы усложнение структуры. Но на самом деле не усложнение структуры, не сложность структуры материи, то, что дает нам жизнь. Да, то есть, во всяком случае, нет здесь никакой логики, почему именно это должно дать жизнь. Что значит усложнение? Да, мы сейчас еще поговорим об этом. Да, усложнение структуры материи. Материя, она есть материя, она состоит из обычных мертвых атомов. Почему вдруг все вместе они должны стать живыми. Да? С точки зрения разума мы смотрим, это не совсем понятно. Да? Но с другой стороны, когда мы видим вот такую вот направленную действие внутри клетки, очень каждая молекула знает то, что она должна сделать, этот процесс направленный. Ну так мы это видим. Да? Просто, ну, простой разум наш, точно так же, как в часах. Да? Только здесь процесс, он направленный, видится к определенной цели. Может возникнуть случайно вопрос, отдельный разговор, как это происходит. Но вот именно вот это дает жизнь клетке. Что такое смерть клетки? Что такое смерть клетки?
Апоптоз, по-моему, называется. Да.
Как?
Апоптоз.
Что такое апоптоз?
Запрограммирована. Она запрограммирована на смерть клетки. Генами, которые кодируются, она именно запрограммирована.
А, там, что внутри, сколько смерть... Да, смерть там же находится внутри, да. Ну, когда наступает смерть, что это значит? Это значит, что теперь вот эта вот согласованность действий перестает иметь место внутри клетки. Что каждая молекула начинает делать не действия не согласованности с другими. То есть тот же самый энзим, он такой же, такая же молекула, она и есть сама по себе, пока не разлагается, да? Органические молекулы разлагаются быстро. Так она, значит, пока она где-то там и есть, она, значит, это, да? Так она может продолжать, только нет согласованностями с другими молекулами. Каждая действует в своем направлении, и это называется... Клетка распадается на части. Да? Это понятная идея, да? Клетка тогда распадается на части. Это идея... да? Это идея смерти. Теперь, жизнь... Это согласованность действий всех молекул внутри клетки, а смерть – это не согласованность действий. Да, просто я бы так, то есть без всякого знания. Мы сказали, мы хотим рассмотреть это с двух аспектов. Вопрос жизни и смерти. Во-первых, аспекты представления про человека, то, что мы видим. То есть как в науке, как везде. То есть то, что мы видим, пытаемся осознать это с позиции разума. Или с точки зрения иудаизма. До точки зрения иудаизма мы еще не дошли. Это значит, да, тогда как бы мы пользуемся другой информацией извне. Да, это отдельный разговор, откуда мы это знаем и что мы знаем. Когда дойдем, до этого объясним. Но вот с обычной точки зрения человека. Человек смотрит на клетку, вот она живая. Что является причиной жизни этой клетки? Что? По-простому, да? Согласованность действий внутри клетки, всех молекул, всех деталей дает нам жизнь. Несогласованность действий дает нам смерть.
Если так определять, то в столе тоже есть согласованность.
Нет действий. Нет биологических процессов. Ясно, что здесь есть структура. Сразу возникнет вопрос, а как такая структура возникает? Ну, мы сказали, мы сейчас этот вопрос не задаем, потому что у нас много лекций именно занимаются этим вопросом. Откуда все приходит? Не будем сейчас в это входить. Да? А вот процессы сами, мы сейчас как бы с другой стороны. Согласованно здесь, есть процессы, они протекают очень согласованно. Предположить, что случайно эта молекула пришла туда, куда, а потом другая, сложно. А кто-то скажет, что есть некоторый механизм внутри клетки, который направляет каким-то образом, какими-то сигналами, не принципиально, направляет движение, функционирование каждой молекулы отдельно, может быть. Может быть, но как он возникает? Потому что тот самый механизм, во-первых, его надо найти. Во-вторых, тот самый механизм, он сразу возникает вопрос, он сам по себе в своих сигналах очень направлен. То есть у него самого есть согласованность действия. Если есть какой-то механизм, скажем, да, который, я не знаю, если в науке не нашли такое-то, да, ну, может быть, там где-то, как-то с хромосомой могут это связать, это дело. Есть какой-то механизм, который да и посылает сигналы и вызывает каждую молекулу. Они-то молекулы-то глупые, они же ничего не понимают. Откуда знать, когда надо войти? Есть какой-то сигнал, что начинает действовать, а потом прекращает. Все, значит, вот тот самый механизм, он управляет. Если он управляет, значит, он согласовывает это действие. Мы снова увидим согласованность действия. Какая разница, да? То есть вот эта вот согласованность действий, она является жизнью. Просто так, как человек я смотрю, как вот то, что я вижу, это жизнь, да? Согласованность действий дает нам жизнь, несогласованность действий дает нам смерть. Да? Конечно, мы скажем, а подожди, ну уже клетка, она же сложная, структура у нее сложная, может быть, все зависит от сложности структуры. Ясно, что она сложная, потому что задача у нее сложная. Клетка, она выполняет какую-то роль, да, мы сказали, получает что-то и выдает что-то. Для того, чтобы из того, что получить, что-либо выдать, надо сделать какие-то действия. Чтобы делать какие-то действия, нужны какие-то инструменты. инструмент, правильно, да? Человек приходит на завод, у него нет инструмента, он ничего не может сделать. Да? Ему нужны инструменты. Инструменты должны соответствовать его работе. Понятно, да? Когда у него задача сложная, инструменты должны быть более сложные. Потому что нельзя простыми инструментами сделать сложную работу. Ну, обычную. Да? Понятно теперь, что поскольку клетка, она должна выполнить сложную задачу. Чтобы выполнить сложную задачу, нужны сложные инструменты, соответствующие этой задаче. Поэтому есть молекулы такие, молекулы другие, молекулы третьи и так далее. Есть сложные, различные, высокоорганизованная материя есть там. Потому что эта высокоорганизованная материя, она не является источником жизни, она является инструментом для функционирования жизни. Она является инструментом для той самой согласованности в действиях, которая есть. Потому что есть, даже если есть согласованность, но нет инструментов, ничего не получится. Поэтому то, что мы находим в клетке высокоорганизованную материю, о чем нам это говорит? Не говорит нам о том, что высокоорганизованная материя, она живая, а говорит только, что для того, чтобы была жизнь, что жизнь это сложный процесс. Для этого нужны сложные инструменты, высокоорганизованные. Это только то, что нам говорит. То есть то, что мы видим клетку, и видим, что она сложно, да, высокоорганизована, это говорит нам о том, что она, так оно должно быть для выполнения роли. Но не это дает жизнь. Не сама сложность инструмента дает жизнь. Ясно, что станок, какой бы он сложный ни был, он ничего не производит. Если только кто-то им не пользуется. То есть для того, чтобы он что-то произвел, должен быть человек кто-то, который им пользуется для того, чтобы провести, сделать какое-то действие, согласованное со всеми остальными. И тогда, тогда мы говорим о что он тут производит, да? Поэтому понятно, если мы посмотрим с этой точки зрения на определение жизни, как ученые должны были бы решить эту задачу, они должны были бы сказать именно вот таким образом. Это правильный взгляд, что на самом деле, конечно, что клетка сложная, конечно, там это есть... как-то высокая организация. Не будем ходить в вопрос, кто эту организацию там осуществил. Но само по себе не это является источником жизни. Не сложность, а согласованность действий. Это всего лишь как инструмент. Сложность, конечно, необходима, как инструмент. Мы это не... Я когда-то приводил этот спор, да, мы, не знаю, приводили, когда-то у меня был спор с одним профессором там в Технионе, ну, когда я был студентом в институте, да, и там было это, да, я тогда сделал чувство, стал религиозным человеком, прихожу в скип, значит, на меня там все набросились, и так далее. Ну, со всеми я так справился, один, значит, остался, этот самый профессор, руководитель этой организации, и он, значит, у нас там были потом длинные споры вот в этих вопросах, да. И вот это вот всегда, постоянно мы возвращались вот к этой идее, к этому спору. Один из споров я когда-то приводил тоже, да, это интересная вещь. Откуда вдруг приходит человек и решает вот так, как он решает? Знаешь что? Что такое жизнь? Это высокоорганизованная материя. Откуда это приходит? То же самое с ним у нас было. Не только по этому вопросу, по некоторым вопросам. Я приведу еще один, еще раз приведу тот самый пример. Я спросил его вопрос. Подожди, откуда все начинается? Вопрос о первой причине, откуда все происходит? Мы не один раз разбирали, где все начинается, где причина всему. Явление мы видим, хорошо, а где его причина? Какое-то другое явление, хорошо, но он тоже вынужден, у него тоже есть причина. И так далее. Мне нужна причина, которая вызывает, но никем не вызывается, потому что то, что вызывается чем-либо, оно не является самой причиной, только переводит причину. Когда я говорю о причине, имею в виду тот, кто мог сделать, а мог не сделать, и он сделал, так у меня есть к нему претензии или наоборот, благодарность и так далее. А то, что он был вынужден сделать, к нему нет никакого вопроса, он не является причиной, да? Так вопрос, где все причины, да? Ну, в мире природы там начинают проводить длинные бесконечные цепочки, причинно-следственной связи, еще много разных вещей. Мы разбирали это не один раз. Но я беру ему другой пример, я тебе дам простой пример. Человек двинул пальцем. Да, делает мицву, какое-то действие, осознанное действие. Человек решил сделать осознанное действие. Берешь, делает какое-то, двигает пальцем для какой-то... Это, да? Вопрос. Где причина этому? Кто это сделал? Кто двинул пальцем? Кто? Ну, палец сам по себе это инструмент, правильно, он не может сам ничего делать. Он вызывается, нервы привели, там мышцы вызывают, да, мышцы сокращаются. нервы вызывают сокращение мышц и так далее. Хорошо, но нервы, откуда он приходит? Сам по себе тоже не приходит. Из мозга. Хорошо. Ну, а в мозге где это начинается? Значит, в какой-нибудь части головного мозга возник какой-то сигнал. Что такое мозг? Что такое мозг? Обычная материальная структура. Ну, материальная структура определенная. Определенная, да? Там есть какие-то клетки тоже, правильно? Клетки такие, как это, да? Они, как всякая материальная структура, мозг не может быть самой по себе причиной, по простой причине, как любое материальное действие, оно всегда вынуждено. То есть там происходят какие-то реакции, правильно? Химические, электрические, там еще что-то, да? Любая реакция, которая происходит там, она не может возникнуть вдруг сама по себе, без того, чтобы кто-то ее вызвал. Известный факт исследования мира в науке, физике, химии. Понятно, да? Вдруг там возник какой-то сигнал. Что это за сигнал? Что это такое сигнал? Это обратно какая-то реакция, или химическая, электрическая, или что-то, да? Какое-то действие. Возник какой-то процесс. До сих пор его не было. Сейчас он возник, я двинул пальцем. Очень хорошо. Теперь вопрос, это движение, этот сигнал, который возник, это реакция, которая там привела к этому сигналу. Кто ее вызвал? Где причина ему? И здесь мы не можем идти в бесконечном, что мозг, в конце концов, ограниченный. С этим вопросом я пришел к нему, говорю, смотри, ты говоришь, что вот человек это сам по себе так работает, такая структура. Пожалуйста, скажи, где причина этому. Ну, и можно сказать, там, ясно, есть, сказать по правде, нет решения этому вопросу вот мировоззрения и материализма, ни в коем случае. Нет просто решения. Есть много разных попыток решать, и я не один раз приводил эту вещь. Там есть разные философские какие-то, ну, идеи, о том, что один из циклический способ, что значит это вызвало из другого головного мозга, вызов пришел из другого головного мозга, из другой части головного мозга, а там из другой части, ну, бесконечно же не может двигаться. А он потом, в конце концов, замыкается на первом. Такая сумасшедшая идея, непонятная совсем, да? Ну, как можно сказать такую вещь, да? То есть это называется циклический способ разрешения. То есть она сама по себе, она сама началась, сама себя вызвала через это. Или же там постоянно происходят различные процессы эти, да? Различные процессы, много-много, там разные электрические и так далее. И вот сигналы, все что угодно. И вдруг в какой-то момент возникла одна такая последовательность, которая это случайно. И дело, ну ладно, случайно один раз получилось направленное действие. Хорошо, действие направленное. Как мы должны были бы видеть человека? Если бы так определялось бы поведение человека. Там постоянно происходят разные... Даже один раз он одно из миллиардов действий, оно было такое нормальное. Все в остальном он должен быть сумасшедшим просто. Как может человек себя вести? И получается, и вот, что, да, эту историю я рассказывал, но я хотел вывод привести, да? Он приходит, значит, и я тогда его как бы, ну, загнал в стенку. Где? То есть мы разобрали все варианты возможные. Он предлагал разные варианты другие, что на самом деле может быть, да, что причина не находится внутри мозга. То есть так или иначе мы приходим к идее, что причина не находится внутри мозга. Это, в принципе, еврейская точка зрения. Другой разговор, да? Что когда мы говорим о причине, причина не находится в материальном мире, а находится в нематериальном мире. Мы это говорили не один раз, да? Здесь тоже причина для действия человека – это как бы она не находится в теле человека, она находится вне тела. И вот совокупность причин для поведения человека, мы называем его душой, есть нефеш, рух, нешама, мы дали разные объяснения на это дело, да? Что нефеш это совокупность причин, которые воздействуют, которые определяют физиологические процессы организма, все, что там происходит, ну, упрощенно. Это называем нефеш, то есть нижняя часть уровня души. Да, что это, в принципе, нефиш, что это, да, совокупность причин. То есть эти причина по определению не может находиться в природе, а находится вне природы. Так вот, эту вот совокупность причин вне природы мы называем духовной действительностью. Совокупность причин для всего мира мы называем духовной действительностью. Так то, что совокупность причин для физиологии называем нефиш. На самом деле, совокупность причин такое название, на самом деле это... Там разобрать надо, не будем ходить в это, к чему все это приходит. Совокупность причин для эмоционального поведения человека, то есть человек ведет не только его физиологический процесс, а еще разное поведение, иной раз эмоциональное поведение. Это это действие, Это да, эмоциональное поведение человека, совокупность причин для эмоционального поведения человека. Мы называем руах, это второй уровень духовности человека. Есть также не только эмоциональное поведение у человека, есть у человека поведение разумное. Да, с позиции разума, человек мыслит и так далее, дело тоже, ну, может быть, не всегда это видно у человека, но в принципе, да. То тогда мы говорим о совокупности причин, которые вызывают его разумное функционирование, это мы называем нишама. Получается, человек состоит из трех духовных сторон, нефиш, рух, нишама, так мы это говорим, вся душа человека, она три уровня. В общем, на самом деле намного сложнее, но в общем так должны были бы сказать, да? Теперь получается, тогда с еврейской точки зрения это понятно. Действие, причина в природе в принципе не может по определению. В разуме, в мозгу явно не может, потому что мозг такая же природа, как и всякое другое. Где она находится, не будем говорить где. Это, она не находится вне природы. Где точно, мы разбирали не один раз вот лекция, что это значит, что такое понятие духовной действительности. Это мы назвали духовной действительностью. Причина она есть, но в природе не находится. Это, когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду нефиш, рух, нишама для различных его деятельности. То есть причина не находится в мозгу, нет другого ответа. Нет другого ответа. Тоже он с этой же идеей приходил ко мне и говорит, знаешь что, причина не находится в мозгу. А, не находится в мозгу, а где же она находится? Ну, духовности-то у него нету, души нету. А где же она находится? Извне человека. То есть, кто-то на него повлиял, он что-то увидел, услышал, и тогда он сделал это действие. Ну, действительно есть такие действия. Например, если противный, пролетела муха и глаз закрылся. Правильно? Но это ясно, что есть такой процесс, который называется. Но не все же действия, они рефлективные, есть другие. Он говорит, хорошо, есть воспитание людей, вот почему ты так сделал, потому что есть воспитание и так далее. Правильно, что есть действие человека, которое объясняется воспитанием извне. Но ими невозможно объяснить все, когда я решил, что я делаю то-то и то-то. Что, могу идти против воспитания, могу идти за воспитание, могу идти все, что угодно. Да, это одна из проблем. Другая проблема, он приходит и говорит, знаешь что, ты с кем-то разговаривал, в результате сделал какое-то действие. Значит, причина была там, воздействовала на мозг и так далее. Подожди, мы же говорим о материальной действительности. Или о чем мы говорим? Когда с его точки зрения, о мозге, о какой действительности мы говорим? О материальной действительности, правильно? Там прошла какая-то реакция, химическая. Электрическая, правильно? Кто-то ее вызвал. Вызвал. Кто ее должен вызвать? Какой процесс его вызывает? Какой? Должен быть физический. Теперь, ты говоришь, что я с кем-то разговаривал, и в результате пришел к выводу, что нужно сделать то-то. Так значит, он причина действия, вот это то, что в мозгу. И он причина. Подожди, как его разговор? Что такое разговор? Это волны. Звуковые волны. Как звуковые волны приводят к тому, что возникает некоторая электрическая или химическая реакция в мозгу и возникает мозг? Кто-то сможет объяснить мне? Понятно. То есть он приходит и говорит, нет связи, если уж ты приходишь о физической связи, то, что я что-то увидел, что-то услышал, нет физической связи между ним и между мной. Придет, и может, и моим мозгом, придет он скажет, знаешь что, в самом деле, этот разговор и так далее, общение с кем-то привело тебя к мысли, а мысль потом привела тебя к действию. Так здесь есть два этапа проблематики, что значит мысль, где она находится, это тоже какая-то совокупность реакций и так далее. Как можно из разговор обратных каким-то химическим или физическим образом воздействовал на мозг, и в мозгу возникла у меня мысль, а потом эта мысль каким-то непонятным образом воздействует на мой мозг, где это, если ты говоришь о физическом мире, должен показать мне физическую связь, а не какую-то связь через это, да? И понятно. Так, в принципе, когда я его зажал в угол, у него не было ничего ответить, какая была реакция. После того, что мы разобрали все возможные варианты, я с тех пор еще много раз следил, насколько я знаю в мире, нету других решений на этот вопрос. Просто нету. Есть еще один способ, с квантовой механикой что-то разбирали, это привод. У меня есть лекция специально по квантовой механике и причинности и так далее, там кто заходит, там тоже нет решения этому вопросу. Нет решения этому вопросу. И тогда вопрос, почему ты вообще это говоришь? На чем это основано? Как ты утверждаешь вещь, если ты не решил? Откуда все начинается? Как ты вдруг приходишь и говоришь, Мозг все он делает, он начинает, от него все начинается. Где, где объяснение? Можешь сказать теорию такую, иди знай, я знаю, там мозг, где причина находится, откуда это начинается. Я знаю, в мозгу каким-то образом, ну, может быть, теория. Ну и теория, это трудно сказать, да? Но это приходит, говорят, с уверенностью, что именно так оно и построено. То есть мы должны были, по логике все должны были бы сказать, что причина находится вне мозга, а не внутри мозга. Он приходит и говорит, нет, есть только... Тогда надо предположить, что есть действительность вне мозга. Приходит и говорит, нет, есть только мозг и только там. Если только так, объясни. Нет объяснения. И тогда приходит он и говорит такую вещь. И это удивительная вещь. Когда я его зажал в угол этими доводами, он приходит и говорит, нет. Стал на меня кричать. Да, ну, не в таком смысле. Значит, стал это, ну, очень, как это, эмоциональный ответ, скажем так. Очень-очень эмоциональный ответ. Приходит мне и говорит такую вещь. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что такое мозг. Мозг. Мозг – это сложнейшая структура. Ты знаешь, что такое мозг? Никто сегодня до конца не знает, что такое мозг. Такая сложнейшая вещь. Там есть миллиарды разных клеток, нервных клеток. И они постоянно функционируют. Они постоянно находятся в какой-то связи один с другим, они делают разные действия. Когда есть такая сложная структура, когда есть такая сложная структура, все может быть. Понятен ответ, да? То есть что он мне говорит? Откуда все начинается? Когда есть сложность, такая сложная, все может быть. Что значит все может быть? О чем ты говоришь? То есть там я удивился, тогда ужаснулся, я увидел в нем верующего человека. Тут мы дошли до этого. Я вдруг понял, во что он верит. Он верит в эту идею, что если есть сложная структура, она может создать мне мысль. И эта идея, он в нее верит, явно нет никаких доказательств. Не только нет никаких доказательств, это против всего разума, простого разума, против логики, против наблюдений, против всего. Нет, да, против разума, в принципе, по сути вещей. Просто ребенок может это понять, что это, да, это противоречит разуму. Но человек, когда он верующий, он верит в вещи даже, которые против разума. Во что человек верит? Во что он верит? Что сложная структура может быть началом действия. Что она задержит в себе причину. Она сама по себе, из нее может быть все что угодно. То есть, что сложно организованная материя может быть источником мысли. Источником действия. Дает нам сознание. Человек, он явно начальный источник действия. Нет сомнений в этом. Я решил, делаю так, решил, делаю по-другому. Кто-то может говорить, что есть разные вынуждающие и так далее. Ну, это сложно сказать. Но явно человек действует. Он действует. Правильно? Он сложный достаточно. И он действует. Почему он действует? У него есть также мысль какая-то, да? У него есть мысль. В соответствии с мыслью он подумал и решил. И в соответствии со своей мыслью сделал действие. Теперь вопрос. Почему? Откуда? Приходит нам кто-то и говорит... Высокоорганизованная материя может создать у человека мысли. Высокоорганизованная материя. Значит, когда она определенная организация достаточно высоко дает жизнь, когда есть следующий этап организации, более высокоорганизованная, дает нам мозг, и вот мозг способен создать у человека мысль, и человек начинает мыслить, и если он начинает мыслить в результате сложности мозга, он начинает делать действия, значит он является источником. Это в принципе точка зрения, которая была здесь сказана. Правильно, да? Мозг, он очень сложный, и он делает действия. Он подумал, он решил, он сделал, он начальник. Он причина тому, что своим поступком. Мозг. Вот эта материальная, коробка, да, внутри коробки там, вот эта вот материальная структура, да.
Может, мозга нет вообще.
Он мозг, он значит сделал. Почему? Это высокоорганизованно, материя он значит может. Откуда эта идея? Откуда? Эта идея распространена во все это, да, в современном мировоззрении. Мы это не один раз это видели. В различных фантастических романах, везде люди в эту идею верят. Помните, знаете, фантастические романы были раньше? О множестве компьютеров. Что такое компьютер? Кусок железа. Ну, почти как неживой атом. Неживой атом. Несколько железок. Несколько железок. Собрать, значит, один компьютер, ну, он уже такой, значит, сложный компьютер. Еще один, еще один. Вот когда они все соединятся вместе, вот тогда получится такая сложная структура, что начинает властвовать миром. Вдруг они... Я не знаю, как сегодня, но в детстве я больше не читал романов таких. Но в детстве, когда я читал, так там это были такие, да, что вот все они объединятся вместе, и тогда вдруг они начинают перехватывать власть. Начинает мыслить, делать разные действия, захватывать там то, захватывать другое и так далее. Что это такое? Вера. Вера в то, что сложная структура может быть источником действия. Понятно, да? Несмотря на то, что она сама по себе состоит из простых неживых элементов, она в конце концов может не только жизнь сделать, но также привести к началу действия, то есть к мысли. А если мы посмотрим хорошо, это, в принципе, эта точка зрения эмоциональная. Эта точка зрения противоречит разуму. Потому что разум простой, что он мне говорит? Стол он стол. Он живой, не живой, он умный, он глупый. Возьми миллион столов и построю, поставив сложную схему, что от этого они станут умнее. Столы останутся столами, такие, какие они есть. Глупые. Мертвые. Который ничего не может. Что мне дает сложная структура в этой здесь? Что дает сложная структура? Что она дает? Почему? Как происходит переход от жизни, от смерти к жизни, от неодушевленного к живому или от неразумного к разумному? Как это сложно? Она же ведь каждая клетка в мозгу. Что это такое? Клетка? Это как она? Да, состоит из атомов мертвых. Ну, она может быть живая сама по себе, допустим, да? Ну, глупая. Ума-то у нее нету. Ума-то у нее нету. Ум в голове, а у нее-то, у каждой клетки нет ума. И они собрались все вместе, много-много, как много компьютеров, все стали умные. Все они стали умные. Каждый из них стал умный. Или все они вместе стали умные. Мы не знаем, как там по теории в этом мировоззрении. Но это некоторое... концепция веры. Веры в необычное. В принципе, это вещь необычная. Да? Взять какие-то мертвые вещи, соединить их в какое-то сложное, они вдруг становятся живой, мыслящие и так далее. Это вещь, это чудо такое. По идее, это чудо. Нет? Как относиться к этому? Чудо. Как можно верить в это, что оно может быть? Я верю в чудеса. Нет. Что за вера-то? Как вера-то? Как такая вера называется? Язычество. Конечно, язычество. Религия язычества. Религия язычества, которая говорит, что если ты возьмешь какой-то материальный объект, он, у него есть особые качества какого-то определенного материального объекта. Он получает дополнительные качества, может мыслить, может действовать, может быть началом действия и так далее. Солнце, луна. Еще какая-то вещь, какой-то идол я построил, он не простой идол, не просто кусок камня. У него есть способность, он может делать то-то и то-то. Когда кто-то приходит ко мне и говорит, что мозг, он способен сам делать действия, он причина всему. Какая разница, если я говорю, что какой-то кусок камня, он является причиной действия, или какой-то или кусок мозга делает это. То же самое. Чем мозг отличается от любой другой материи? Как из мозга мы получили идола? Бога. Источник действия. Что такое Бог мы называем? Да, мы не знаем ничего о Боге, кроме того, что он является источником действия. Здесь получается, что мозг стал Богом. Мы верим да, в Бога такого. Это божок по-другому, потому что он же не все может. Мозг не все может. Он может помочь мне стакан чая выпить. ну, я знаю, какие-то другие сложные вещи он мне не может сделать, да? Что-то может, что-то нет. Так он ограниченный такой, идол, как идолы. Зевс там, еще кто-то, да? Разные. А он что-то может, а что-то не может. А для этого есть другой бог. А там наука, а там демократия, а там еще что-то. Есть разные, да, силы, которые вместе, они, значит, руководят этим миром и делают это, да, что-то. Получается, у человека тоже есть свой бог в голове у него. И такой кусок материи, камень такой. Ну, по сути, в конце концов, камень такой. И он делает действия. Он приводит к мысли. То есть мы здесь говорим о вере, о языческой вере. Поэтому не один раз мы приходили и говорим, что, в общем-то, идея атеизма и материализма – это не что-то другое. Нет третьего, как они хотели нас всегда, так в школе нас обучали, что есть религия и есть, как это, неверующие, да? Как это, атеисты. Религия – это, что такое религия? Это монотеизм и язычество. Монотеизм – это христианство, ислам, иудаизм. И язычество, там, Будда, Шмуда и так далее, да? Это значит религия. Они во что-то верят. Они во что-то верят. А мы, атеисты, ни во что не верим. Неправильно. Это обман просто. Схема работает по-другому. Есть только две точки зрения. Одна – это монотеизм. Вера в единого Бога. То есть, когда мы говорим, что причина всему не находится внутри природы, не является частью природы, находится вне природы. И другая точка зрения, которая говорит, что причина находится внутри природы. И кроме природы нет ничего. Это языческая точка зрения. Монотеизма есть много разных, там, скажем, рассветвлений. И у язычества есть много разных ответвлений. Одно из них – это атеизм, не что-то другое. Одна из языческих точек зрения. Вера в силу, да, языческая вера в силу мозга человека. Мозг что-то способен сделать или так далее. Понятна эта идея, да? Получается, это, в принципе, в моем споре с тем самым профессором, было ясно, что мы пришли, я там увидел. Это тогда еще мало что понял, только начинал разбираться. Да, я вдруг ужаснулся, увидел перед собой верующего человека. Я в тот момент понял, что такое атеизм. Что это за религия такая. Приходит, он говорит, я верю в это, да? То есть он что мне говорит? Что есть такая сложная, мозг он настолько сложный, что обязательно он может сделать. Там все, что хочешь, может быть. Что значит все, что хочешь? Он верит, да, вера в это. Это значит точка. Это мы сказали, что сложность материи приводит к мысли. Так это в этой... В этом мировоззрении. Точно так же сложность материи приводит к жизни на определенном уровне. Сложность структуры приводит к жизни на определенном уровне. Да, это, скажем, в клетке. Сложность дает жизни. Обратно мы говорим, это не так. Сложность структуры не может привести. Сама по себе сложная материя, а материя не может давать жизнь. Материя, она мертвая. Все молекулы, они мертвые. Из чего, даже если мы возьмем органические молекулы, они построены из обычных мертвых молекул. Все они вместе, если каждый из них мертвый, все они вместе тоже мертвые. Это простая логика и простой взгляд. Тот, кто приходит и говорит, что сложность структуры материи внутри клетки, это то, что дает жизнь этой клетке, это вера язычества. Мы это пришли к этому. Да? То есть почему... Те самые ученые, которые ищут жизнь, они ищут жизнь именно в этом, потому что они идеологически придерживаются к точке зрения язычества, то, что сегодня это современное язычество, атеизм, и тогда они в рамках своих идеологических представлений ищут также жизнь внутри клетки в смысле сложной структуры. Но на самом деле не это причина жизни. А в чем причина жизни? Что такое жизнь? Мы еще до конца не определили. Это согласованность действий. Да? Неважно, либо согласованность самих молекул, что каждая молекула, каждый энзим знает, что ему надо делать. Либо не он сам, а тот, кто руководит всеми ними, некоторый центр, который всеми ими руководит. Неважно. И мы даже сейчас не будем говорить, где находится этот центр, он также не может находиться внутри клетки, сказать по правде. Точно так же, как причина для моего действия не может находиться внутри моего мозга, точно так же тот причина для действия всех этих молекул, направленности и согласованности этих молекул не может находиться внутри материальной структуры клетки. Это понятно, можно уже это понять, да? Но тот, кто верит, он верит, это уже его дело, да? Но это разум простой нам говорит, это понятно. Но у нас, но мы смотрим здесь немножко по-другому, да? Не только это. Ладно, оставим вопрос, где эта причина. Но вот это вот, но поскольку мы видим эту согласованность, она-то есть, присутствует там. О чем это нам говорит? Говорит нам о присутствии разума. Да? Согласованность здесь и говорит нам о присутствии разума. То есть согласованность соответствует с разумом, правильно? Направленность, план и так далее. Теперь, если так, что такое жизнь? Сейчас мы попытаемся дать настоящее определение жизни, даже без того, чтобы входить в знание извне природы, то, что нам дает Тора, что это мы в следующий раз, я надеюсь, разберем, что такое жизнь с точки зрения еврейского мировоззрения, да? Это другая точка зрения. Но вот просто из того, что мы видим, что такое жизнь? Жизнь – это присутствие разума. В клетке есть присутствие разума. То есть каждая молекула, каждый энзим знает, что ей делать. В какой момент, с какой силой, в каком направлении сделать какое действие. Это действие разумное. Оно идет по определенному плану, по определенному разуму. Может быть, сама эта молекула, она глупая, не знает, что делать. И допустим, что мы не знаем, откуда приходит этот разум. Но этот разум явно присутствует в этой согласованности действий. Постоянно, тогда клетка живет. И эта согласованность означает нам присутствие разума внутри клетки. Присутствие разума в материи – это жизнь. Мы дадим сейчас определение жизни, что такое жизнь. Присутствие разума внутри материи означает жизнь. И это не только на уровне, на простом уровне биологической жизни. Это также в более общем понимании. Мы сейчас пытаемся понять. Сама по себе клетка, да, то, что она функционирует внутри себя, это потому, что есть там присутствие разума, которая выражается в согласованности действий. Как только это присутствие разума перестает там быть, то есть присутствие разума прекращается, то каждая клетка, каждая молекула делает то, что она хочет. Нет понятия «хочет», делает не связано с другими, не согласовано. И тогда клетка распадается. И тогда мы приходим к смерти. Да, это просто. В принципе, если мы посмотрим в более общем, тоже придем так. Человек, он живой. Почему человек живой? Тело человека, биологически мы говорим. В нем есть много разных органов. Все органы действуют в согласованности. Удивительной. Сердце делает то, что оно делает, почки делает, легкое. Ну, не будем говорить о мозге, уже смотря у кого. Да, насчет мозга отдельный разговор. Есть отклонение от согласованности, от разума, да? Но, в принципе, в биологии, в физиологии организма мы видим согласованность действий между разными частями тела человека, правильно? Что это, о чем это нам говорит? О разумности, о разуме, разуме построения тела человека. Все, никто не удивляет, ну, все понимают, все соглашаются с тем, что тело, не только тело человека, но, скажем, тело человека построено с удивительно разумно, удивительно умно, удивительно целенаправленно, удивительно, да? Все факторы внутри него функционируют удивительно правильно и точно, да? С чем это связано? С чем это связано? Это связано, да, с чем это связано? Это дает нам жизнь. Как только они начинают функционировать несогласованно, нарушается присутствие разума внутри тела человека, в смысле его функционирования, и тогда человек приходит к смерти, начинает разлагаться. Ну, болезни, кто захочет, там тоже приводит к этому, да? Это тоже идея этого, вдруг возникает, начинает что-то делать не то, что нужно. Ну, кто хочет, может привести примеры. Вдруг начинает, некоторые клетки начинают делать не то, что нужно. Нет согласованности, и тогда наступает смерть. Да? То же самое мы можем говорить о жизни человека вообще. Человек живет. Что такое жить? Что значит он живет? Человек кушает, пьет, отдыхает и веселится. Это называется, что он живет. Человек, когда смотрит на свою жизнь, говорит, я прожил. Что он имеет в виду, я прожил? Или я не прожил? Что человек в конце жизни вспоминает? А каким это? В основном жизненно. Что он помнит? Помнит в основном какие-то сильные продвижения в своей жизни. Скажем, в институте он учился. Где-то что-то открыл, где-то что-то получил, где-то что-то узнал. Где-то что-то узнал, где-то что-то постиг. Человек обычно не вспоминает жизнь удовольствий своих. Человек пошел получать разные физические удовольствия, там, да. Получить удовольствие, он хотел, он не мог, он пошел, он сделал, он получил и забыл. Все, это уже там ушло, оно уже нет. Он хочет новых, да, не один раз мы говорили на эту тему. На самом деле, человек, да, это не называется жизнью. Что такое жизнь? Когда человек вспоминает о себе как о жизни, что он имеет в виду живет? Мы говорим о жизни не в биологическом смысле сейчас, да? А в жизни человека. Что человек вспоминает как жизнь? Это когда он познал что-то новое. Это открытие знаний. Ну, даже на простых вещах человек учился в институте, он помнит всегда всю жизнь, то есть он там учился по-настоящему, имею в виду, да? И помнит всегда это. Или еще где-то, или что-то он открыл, что-то узнал. Он сделал какое-то особое действие непростое. Не потому, что он это хотел, ему это нравилось, а потому, что он переборол себя, переборол какие-то свои слабости и сделал какое-то действие, и это остается всегда с ним. Он всегда об этом помнит, да? То есть это становится каким-то большим шагом, который человек помнит. Может гордиться этим или еще что-то, да? Это человек относит к своей жизни. На самом деле это жизнь. Почему? Потому что это присутствие разума. Жизнь всегда связана с присутствием разума, а смерть всегда связана с отсутствием разума. Это на биологическом уровне, внутри клетки, это на физиологическом уровне, внутри организма, и это также на духовном уровне жизни человека. Человек, который только живет, отдыхает и веселится, и не делает какие-то разумные действия, не открывает, не изучает, он не живет. Это не называется жизнью. Почему? Потому, это называется смертью. Потому что он далек от знания, он далек от... Нет в нем разума, в его действиях не присутствует разум. Почему он делает то, что? Потому что ему так нравится, он любит, там многие его участвуют в этом, желудок участвует, еще различные органы тела вызывают у него это действие, то или другое, поступок. Не разум. Поскольку не разум, ну, биологически он, может быть, существует, а так он не существует, мы не называем это жизнью. Это не жизнь. Жизнь – это когда присутствует разум. Когда жизнь, она в максимальной форме у человека? Когда он все свои поступки делает в соответствии с разумом. Где этот разум, где это, когда это происходит? Это здесь мы приходим к религии, к Торе, к еврейскому, к иудаизму. Что Тора дает человеку мицвот, заповеди. И говорит, что ты должен вести себя так-то и так-то в соответствии с заповедями. Чтобы вести себя в соответствии с заповедями, необходимо усилие воли. Необходимо усилие разума. Человек осознает истинность этих вещей, и он себя заставляет, и он так делает это действие, что он делает в результате это. Понятно, да? То есть человек делает действие в рамках, да? Человек делает действие, то есть выполнение заповедей, это тоже присутствие разума в поступках человека. Понятно, да? Поведение... Выполнение заповеди – это делать добрые дела, выполнять мицвот. Это потому, что я осознаю это. Это не потому, что мое тело этого хочет, мое тело этого не хочет, но мой разум заставляет мое тело делать это действие. То есть я как бы привожу разум внутрь тела человека. Подчиняю тело разуму, значит, я даю жизнь человеку. Выполнение заповедей – это следовать, да, это тоже, да, называется присутствие разума. Мы сейчас не будем ходить в спор, кто-то придет и скажет, ладно, у вас есть там ваши заповеди, а у меня есть мои моральные принципы, поэтому действую. Мы когда-то разбирали это подробно где-то лекции, что все другие моральные принципы разные, которые человек придумывает сам, выбирает сам, они не относятся к разуму. Потому что то, что он их выбрал разумом, это не разум он выбрал, а желудком он выбрал. Или то есть человек выбирает то, что ему нравится, то, что он любит. А иной раз он выбрал делать какое-то действие, потому что так ему хотелось. А вдруг на завтра он говорит, а не, так некрасиво, значит, я делаю то, что мне нравится. Давай я это назову моральным принципом. И тогда я буду делать с позиции, красивее выглядит. То есть все эти моральные принципы, они, когда их убирает сам человек, сам их придумывает, тогда это то, что ему нравится. Он делает то, что ему нравится, но называет это моралью. И тогда действует в соответствии с этим. Это не называется разум. Разум – это когда знание, оно не приходит от человека. То есть не человек сам себя, выбирает для себя моральные принципы, а когда они навязываются ему извне. Благодаря своему разуму он может либо следовать этим моральным принципам, либо не следовать. Тогда есть проявление разума, что он, когда он следует моральным принципам, но не выбирает моральные принципы. Что если он выбирает моральные принципы, то это его желудок выбрал их. Потому что так ему понравилось, то, что он любит, то, что он хочет, то, что ему понравилось, он выбрал. То, что ему не понравилось, он не выбрал. Так мы говорим обратно обычном действии физиологическом человеке, а не о действии разума. Действие разума, когда человек открывает моральные принципы извне, не он их придумывает, а он их получает, и тогда у него возникает, тогда включается разум. Следовать этим моральным принципам или не следовать, это другой разговор. В любом случае, тогда только мы говорим о жизни. То есть получается, что мы всегда говорим о идее жизни, это присутствие разума. А идея смерти – это отсутствие разума. То есть жизнь и смерть. Смерть – это не уничтожение, не исчезновение, а отсутствие разума. Почему? Потому что когда клетка умерла, она не исчезла. Что исчезло? Структура, все молекулы остались, все атомы остались. Она разложилась. Что значит разложилась? Нет разума в ней уже. Да, она, когда она была собрана разумно и воздействовала разумно, значит она жила, а теперь нет. То есть смерть это не исчезновение, а смерть это... Да, присутствие разума. Всегда мы говорим с разумом. Это даже когда мы смотрим вот с точки зрения простого нашего взгляда человека. Нам еще стоит рассмотреть с точки зрения, с еврейской точки зрения, что это такое. Тогда мы посмотрим это глубже, на уже не то, что мы как бы можем только увидеть и подумать немножко, а основываясь на настоящем знании. Но это мы можем в следующий раз. Да, я думаю, достаточно.